Добрый день всем. Всем хорошее настроение. В состоянии йоги должно быть всегда хорошее настроение, должен быть энтузиазм, прилив энергии. То есть йога означает связь. Можно технически сказать, что это связь с источником энергии. Например, мы должны принимать пищу, механизмы получают тоже какой-то источник энергии. Тогда работают. Тогда можем функционировать. Также есть пища для ума, для тела, для души. То есть и нам нужно вот эту йогу, связь. Юдж означает связь. Йога – связь. Есть а-йога, то есть противоположное понятие, антоним. То есть есть разрыв связи. Вот с этой точки зрения можно сказать, что йога, например, ну, в бытовом смысле это может быть дружба. Мы дружим, у нас друзья, у нас связь такая, дружеское чувство есть. И мы друг друга поддерживаем, помогаем в настроении, в жизни, вот при помощи этой йоги, этих отношений. Есть также отношения, скажем, человек, который работает, и кто-то руководит его работой. То есть он выполняет какую-то задачу, ему оплачивают, и связь через оплату происходит, и через то, что он любит свою работу, допустим. Это тоже вот относится к этому понятию связи. Ну, не говоря уже о таких вещах, как родительские чувства, сильные очень, и это йога тоже, это йога отношений. И есть супружеские отношения, которые вмещают в себя вот все эти оттенки, самые могущественные, то есть мы знаем. И вот тоже это йога. И а-йога – это как бы разрыв. Разрыв каких-то отношений. И вообще, мы говорим, примеры бытовые приводим, но слово йога начинается с отношений с самим собой. Сначала, прежде всего, причем мы вступаем в дружбу, в семейные отношения, в супружеские отношения. Сначала мы должны разобраться в себе, кто я, в чем мой долг, обязанности, скажем. Ну, нужно выяснить свою профессию, там, свои потребности, цели, смыслы жизни, да, потому что иначе йога не сможет быть полной, если разные понятия о жизни, о деньгах, о смысле, разные характеры, скажем, противоречивые. Мы видим, что вот йога не совершается, где-то нет контакта, где-то может быть разрыв. Значит, но йога начинается понятие как таковое, да, уже в полном смысле, в раскрытом смысле, с момента связи с полным целым. Ом пурнама дах пурнама дам пурнат пурнама дачете пурнат адая пурнама вашишьяте. То есть сначала человек должен познать, что такое полное целое, тот мир, в котором он живет. Вот и можно одним словом назвать полное целое, тут много всего, да, в деталях мы сразу запутаемся, но сначала давайте установим, что есть полное целое. Я часть полного целого. И какая же йога? Какие же отношения между полным целым и частицей служения? То есть я частичка, я служу полному целому. Как деталь механизма, скажем, служит всему механизму. Один человек в семье служит всей семье, скажем, или служит целому народу, да, то есть он часть полного целого. И насколько он сознает эту полноту, насколько он становится могущественным слугой в деятельности. Я привожу пример из советских времен, из «Комсомольской правды». Я когда-то видел эту статью на передовице. Она была озаглавлена «Он строит Красноярскую ГЭС». И портрет крупный был какого-то молодого комсомольца. И я прочитал, она была интересна для меня, эта статья. Этот журналист ходил по этой ГЭС строящейся и задавал вопрос всем одинаковый. Все, кто там работал, он спрашивал, что вы делаете? Все отвечали прямо на вопрос. Ну, я вот здесь смешиваю бетон, там, допустим, я перевожу там, камни, перекрываю ангару, а я вот, готовлю обед на бригаду. Ну, все рассказывали, что конкретно они там делают. И один электрик сказал интересную вещь. Он сказал, я строю Красноярскую ГЭС. И вот написали статью с заголовкой «Я строю Красноярскую ГЭС». Остальные мешают бетон, готовят обед, там, кто чем занят. А он строит Красноярскую ГЭС. Это вот это сознание йоги. Ее можно расширять. И мы сегодня нас попросили о бхакти-йоге говорить. Йоге именно отношений. Бхакти означает любовные отношения. Это самая сильная йога, считается. Любовь – это самая сильная энергия. Она связывает все в человеке с другими. Все. И интеллект, и ум, и чувства, и эмоции, и физический быт, и собственность, деньги. То есть это любовь. Она связывает буквально все-все аспекты. А карма-йога, например, человек, он жертвует что-то, он жертвует собственностью. И как, говорил Иисус Христос, где богатство ваше, там и сердце ваше. Если вы что-то жертвуете, вы тоже начинаете чувствовать связь с тем объектом, кому вы вкладываете деньги. Например, вкладываете деньги в ребенка. И, конечно, вы столько жизни и энергии вкладываете в ребенка, что вы чувствуете неразрывную связь. Это йога служения, карма-йога. То есть работа – это карма. Вот карма-йога существует, которая освобождает нас от последствий деятельности. От всех ошибок, там, от грехов. Что? Жертва. И полное целое называется Ягешвара в этом аспекте. Если мы говорим «Бог», да, полное целое, словом «Бог» мы по-русски называем. Но у него много ипостасей, много вот таких проявлений. С точки зрения йоги, разная йога, разные названия могут быть у него. Вот тут Йогешвара – это тот, кто принимает плоды наших жертвоприношений и освобождает нас от кармы, от последствий, от ответственности за это. Ну, как вот, например, просад. Тут есть пища предложенная, освященная, да? Она должна быть приготовлена с любовью к Богу, предложена Ему. И ее называют «просад, милость Бога». Почему? Она уже съедена, считается. Кармы нет. Он съел первый. Ему первым предлагают, он съедает карму, ему пища не нужна. Он ест любовь. И когда с любовью предлагается, он что делает? Он хари, вот другое название, хари, крадет наши грехи, а отдает нам чистую пищу. Он не оскверняющийся, он абсолютно чистый. И взаимодействие с ним, все очищается. Это вот называется высшая йога, да? Все другие процессы, они помогают, да, включиться в бхакти-йогу, элементы любви. Я должен любить свою работу, допустим, любить свою семью, иначе как я могу работать? Любовь должна быть. Но вот всепоглощающая любовь означает бхакти на санскрите, бхакти. Ее трудно найти эквивалент, точный на русском языке, но вот если так сказать, что бескорыстная деятельность. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, камаэма, маджанмани, джанмани, шварьба, вот от бхактира. Ай, туки твои! О чем вот эта вот молитва, знаете, в бхакти-йоге, в сознании бхакти. Мне не нужно денег. Мне не нужно последователей. Мне нужны красивые женщины. Что же мне нужно? Я хочу служить тебе жизнь за жизнью. Больше ничего. Это проникает в сердце. Это что-то вот... Это то, что я ищу. Неужели есть такое? Неужели я могу вот обрести вот такую любовь, которая затмит все богатства этого мира? А? Это бхакти-йога, значит, любовь к Богу, она прославляется всеми писаниями, да? Но это с точки зрения как бы науки, философии, высшая йога. И есть как бы генеральные направления, их четыре, это карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога или аштанга и бхакти-йога, вот четыре как бы генеральных пути. От них все вот разновидности идут йоги. И какая же йога считается, ну, наиболее как бы близкой? Раджа видим, раджа гухим, по ветрам и дам уттамам, протягши вагамам, тхармьям, шишукам, картам. Ту религию, ту йогу, которую можете почувствовать. Непосредственно. Не просто услышать, узнать, а прямо вот, прям чувством воспринять, умом, душой воспринять. Пробуждающая любовь. А. Раджа видим называется эта наука. Царь знания. То есть, если вы обретаете эту связь любовную с Богом, то знание приходит автоматически, медитация автоматически. Естественно, все наши усилия, весь труд посвящается ему, так говорится, то есть она объединяет все. При этом, смотрите, бхакти-йога не означает, что вы ничего не делаете. Вы также совершаете карму, работу, гьяну, знания обретаете, также умеете медитировать. Все остальные йоги включаются туда. Получается, что если все объединить в одно, то все это называется бхакти-йогой и разные лестницы ее ступени. Любая вещь. И начинается с того, что мы что-то делаем бескорыстно из сострадания или благодарности. Обязательно это должно быть чувство. Не просто формально положил пожертвование какое-то или что-то сделал для бедных там и ушел. А нужно испытывать сострадание. То есть это чувство. Это чувство, которое нас приведет вот к бхакти. Благодарность. Мы из благодарности кому-то помогаем, жертвуем, допустим, его деятельности или его жизни, если это вот мы благодарны тому человеку. Или мы помогаем тому, кто нуждается, кто несчастный, мы чувствуем сострадание. Человек это или живое существо, или это растение, да, или насекомое. Можно испытывать сострадание. Буквально говорится, что сострадание испытывается к прадже. Знаете, что такое слово «праджа»? Любое живое существо, ко всему живому. И это помогает нам понять, что мы все живые существа к одной категории принадлежим, что нет места насилию, боли, эксплуатации. Если мы видим, что душа присутствует в каждой форме жизни, формы разные, душа присутствует та же самая во всех формах жизни, мы не сможем причинить насилие живому существу. И локализованный аспект абсолютной истины называется параматма, сверхдуша в сердце. Это предмет медитации аштанга-йоги. Это самадхи называется, когда вы соединяете свое сознание и чувство со сверхдушой, с душой Вселенной, говорится. И с этого момента вы начинаете видеть протягшее, непосредственно воспринимать, как вот глазами или чувствами, или фибрами, или даже не глазами. Другой пример. Аромат цветка вы можете не видеть, но вы уже чувствуете присутствие цветка. Вы можете присутствие параматмы чувствовать по-другому, по-разному, на слух, в сердце, в уме, в атмосфере, где угодно. И отношение к миру, конечно же, внезапно, резко меняется, как есть такие примеры, как от осознания красоты человек теряет сознание. Как Стендаль, допустим, писатель. Когда ему просто рассказали о достояниях искусства во Флоренции, просто рассказали ему, он потерял сознание. Лев Толстой терял сознание, равновесие ума, когда играл сам на фортепиано, не доигрывал никакие произведения, он рыдать начинал. То есть люди с обостренным восприятием. И есть также такие разделы вед, где указываются, где описываются какие-то приметы. Я однажды на Сахалине, когда жил, там из лесу возвращался, и один человек меня встретил в городе и сказал: «Ты был в лесу?» Я говорю: «Да». «Много шишек в этом году?» Там кедровый сланик, шишек кедровых много. Такие маленькие, небольшие кедровые. Сланик кедровый есть там на севере, да, Сахалина. Много шишек. Я говорю: «О, море шишек в этом году, о, просто море шишек». Он говорит: «Значит, будет много красной рыбы». Я до сих пор не могу связать эти два понятия, но примета работает, понимаете? Или там черная рябина, да, там этот черноплодка, рясная, ну, значит, морозная зима будет. Ну вот, или вышли, значит, вы утром, да, и паука увидели утром. Ну, неприятность у вас будет в этот день. А вечером, наоборот, хорошая новость, если паука увидите. Если вышли из дому, и человек с пустыми ведрами, навстречу идите обратно. Все попусту будет. Если с полными ведрами, ну, все, хорошо, выходи. А что же делать, если с пустыми ведрами встретиться на работу идти надо? Тоже есть рекомендация. Я скажу для москвичей, только никому, хорошо? Вы идете, ищете дворника, вот, который метет дворы. Вот. Кладитесь ему в ноги, вот так вот прям. Он, конечно, в шоке падает в другую сторону. Идете на работу, все нейтрализовано, все неблагоприятно. Не забудьте, дворника найдите. Ну, самого последнего такого, знаете. И нужно поклониться в ноги с осознанием, что там есть тоже сверхдуша. И ваше настроение будет выше неблагоприятного. Вы поднимаетесь и нейтрализовывается, как будто бы ваша карма. То есть вот это осознание. Знаете, когда-то в 90-х годах один человек пришел на небольшую лекцию, там о карме говорили, и я его заметил, у него были немножко такие стеклянные глаза. Ну, бесчувственные глаза такие, знаете, бывают вот у людей. Я его так заметил. Он ко мне и подошел потом. Говорит: «Можно наедине?» «Да». Оказался наемный убийца. Ну, в то время, 90-е, начало, там прям можно было в рекламе по телевидению телефон выписать и заказать. То есть, ну, было так, я видел сам, да. Сейчас, конечно, мы ужасаемся. Но такое время было. Оказался наемным убийцей. И говорит: «Если вот все, что ты говоришь, на самом деле так, что за все поступки нужно будет потом ответить, то это страшно. Что мне делать? Мой есть совет у тебя». Я говорю: «Сначала ответь на вопрос мой, а потом я тебе расскажу, что нужно делать». Я говорю: «Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Скажи мне». Он сказал: «Ничего не чувствую». «Ничего не надо чувствовать. Просто нажал курок и ушел, все. Просто мишень, ничего. Если я буду чувствовать, думать, что это живой человек, у него есть мать, у него есть там дочь, у него есть там... Я не смогу нажать курок. Мне нужно забыть все это. Всю эту йогу разорвать нужно. Нужно видеть просто мишень, холодную мишень». То есть, видите, если мы восстановим наше сознание в этой йоге, бхакти-йоге, мы, конечно, поднимемся на другой уровень отношений. И он говорит: «Что же мне делать?» Ну, я ему прямо сказал, я повторяю Харе Кришна, я больше не знаю ничего, я фанатик кришнаит, то есть я сектант, поэтому я вот все, законченный. Я дал обеты, я всю жизнь буду повторять, я поклялся, все. Он сказал: «А помогает?» Говорю: «Да, мне помогает. Этот карма очищает, все грехи смывает». Говорю: «Все. А сколько надо, как повторять? Расскажи мне». Я показал четкий, все ему рассказал. Он запасся, как выяснилось потом, на неделю продуктами в холодильнике. Вот. А говорит: «А можно больше повторять? Не 16, то есть не 2 часа, а еще больше». Я говорю: «Ну, еще лучше», я обрадовался даже. Он на неделю запасся продуктами, закрылся, всех телефон отключил и 32 круга повторял. Это занимало у него по 5, по 6 часов. Он повторял, повторял, повторял. Потом, через неделю, мы увиделись. И глаза у него уже более живые, смотрю. Я понимаю, что он уже медитирует, он уже как-то очищается. Он говорит, а можно я буду теперь проповедовать? Я очень удивился. Думаю, уже через неделю уже проповедник, понимаете? Я говорю, ну, вообще, это, конечно, еще могущественнее, если ты будешь это знание открывать людям, свой опыт духовный передавать. Я говорю, понял, ушел. Пришел расстроенный через несколько дней, просто в депрессии человек. Говорит, кругом одни идиоты, они не понимают ничего. А он такой, знаете, крупный, такой сильный. И так, знаете, кулак сжал примерно с пол моей головы. И говорит, а можно я буду по-своему проповедовать? Я говорю, ну, место, время, обстоятельства, я ушел от ответа. Вернулся через неделю, радостно, говорит, теперь все понимают. Повторяют, очищаются, все нормально. То есть вы поддерживаете этот метод, так я понимаю? У нас будет специальная палатка для этого отведена. Если кто-то не хочет повторять мантру, туда ведите его, да, там у нас есть люди специальные. Сейчас, это просто мое вступление, потому что вот еще сидит рядом у нас очень важная личность, тоже он что-то скажет о бхакти-йоге. Он, ну, как бы руководитель тут движения духовного в Москве, ну, вот этой линии. Вот, пожалуйста, им предоставлю тоже слово, поаплодируйте.
Спасибо. Читан Чанчаран Прабу, когда рассказывал, да, все смеялись. Я когда ходил, гулял, здесь разные виды йоги есть, и я не знаю, я не увидел, но я когда в Сочи был на подобном мероприятии, там была хаха-йога. Вот, хаха-йога, мы могли тоже туда вписаться, в принципе. Юмор — это или смех, или радость, хасья-раса, мы знаем, это одно из настроений. Вот, и, как уже было сказано, йога — это связь. Вообще есть несколько тайн в йоге, не так все просто, не все на поверхности, согласитесь, да? Когда вы начинаете практиковать, вам говорят, так все просто, легко, а потом, оказывается, есть какие-то глубины самоосознания. И Бхагавад-гите описывается, Кришна говорит, что есть три тайны. Какая первая тайна, кто помнит? Сама вот тайна тайн, гухья, рахасья, то, что не лежит на поверхности. То, что мы с вами по природе души. Вот эта первая тайна, она не, это в принципе легко достаточно осознать, понять, увидеть. Вот. Знаете, я проповедовал в Санкт-Петербурге, в одном проводил программу в университете, и собралась такая большая аудитория, и был профессор, он был насквозь материалист такой, и уже вот он никак не соглашался, что он душа, что сознание первично, а материя вторична. И тогда студент спросил, вот вы пирожок съели, у вас больше стало? Он задумался, говорит, да, говорит. А второй сходил, а когда в туалет сходили, у вас поменьше? Какие-то простые вещи, они не лежат на поверхности, но совершенно очевидно, что душа, обладающая сознанием, да, это и есть мы. Вот это тайна, это рахаси, оно не лежит прямо сразу. Но если человек разумный, чуть-чуть просто начнет анализировать, смотреть. Я как пропадаю, я кто? Я рука? Да нет, я не рука, рука моя. Голова, может, я? Нет, и голова моя. А я-то кто? Поэтому, чтобы вот эта йога произошла, настоящая, очень важно понять, кто есть я и с кем я должен связаться. По своей природе все живые существа, они созданы для счастья абсолютно. Вот. И счастье это испытывается из общений, раса называется, да? Люди общаются с каждым, абсолютно с каждым живым существом, можно установить определенную связь счастливых взаимоотношений. Мы созданы для этого. Но что же мешает? И вот дальше... Давайте на большой эксперимент проведем. Просто посмотрите друг на друга, но не бойтесь, вот посмотрите по сторонам. Видите, вы всегда в центре, куда бы ни смотрели. Я всегда сижу в центре. И вот эта концепция эгоцентричная, она как раз крадет наше счастье. Вот если мы задумаемся глубже, что мешает нам восстановить эти отношения, вот это а-йога, да, или ви-йога, этот разрыв начинается, что мешает, что нас разрывает, ложное эго. Поэтому первая тайна — это мы, что мы душа, что мы не это тело. Есть вторая тайна, более глубокое знание. Кришна говорит, более сокровенное, что ты не тело. Оказывается, есть Ишвара, есть источник всех энергий, есть Верховный Творец. Из него все исходит. Он говорит, «Ахам сарвасья прабаво матах сарвам правартате». Что я источник всего, я источник радости, источник вечного счастья, вечного наслаждения. Это вообще не лежит на поверхности. Да? Необходима определенная практика, чтобы соединиться с Верховным Творцом. Но оказывается, это еще не финал. есть еще более сокровенное знание. То есть первое сокровенное знание, что я душа, духовное существо по природе. Не это просто оболочка, не просто это тело. Вот. Второе сокровенное знание, кто запомнил, что есть кто? Есть Верховный, есть Ишвара. Разные традиции, они называют разные имена, дают. Но суть одна. Суть одна, есть у любой энергии есть источник. У любой энергии всегда есть источник. И вот прийти к этому источнику, к пониманию этого источника, это вторая глубинная тайна в йоге. Но есть, оказывается, еще более сокровенное знание, самое сокровенное знание, как раз в Бхагавад-гите. Нам принесли тут Бхагавад-гиты, и очевидно, что любой потом, наверное, может, кто захочет взять эту книгу. Вот. Так нам сказали организаторы, что выдавать не можете, но люди сами подходить брать могут. Так что можете подходить. Не знаю, в чем разница, но, очевидно, в этом есть эзотерический смысл. Вот. И в 9 главе как раз, вот хорошо, что эти книги подошли, она называется «Самое сокровенное знание». Кто знает, сколько всего глав Бхагавад-гиты? 18, тот сказал 19. Вот кто-то одну дописал сам. Это московская глава. «Самое сокровенное знание», и здесь как раз очень интересно, прямо в третьем тексте, интересный момент, рассматривается элемент веры. Что такое вера? Хрупкая вещь, не так, неосязаемая вера. Не так просто вот взять, как-то проанализировать, взять линейку, измерить количество веры. Но в этой шлоке говорится, открою. Ашрададана пуруша дармасия парантапа прапья мамни вартантем ритью самсара ваартмани. Те, у кого нет веры, преданное служение, не способны достичь меня. То есть по-настоящему Кришна открывает здесь, что настоящая йога это, оказывается, не просто понимание, что есть Творец, Он исполняет наши желания, и Он создал определенные законы, законы кармы, которые работают в этой вселенной. Но на самом деле с Ним можно развить отношения. И вот это на самом деле то, что жаждет душа, то, что мы всегда с вами жаждем. Если будем честными, если уберем красивые розовые очки, какие-то маски, и иногда окажемся сами собой вот, в спокойном состоянии, и заглянем, постараемся глубоко себе в сердце и прочувствуйте, что вы хотите по-настоящему в жизни. Каждый из нас хочет йоги, вот этой связи, любить, быть любимым, отношения, друзья, да, родители, дети. Это все отношения, это все, что нас связывает на самом деле. И такие же отношения можно развить и с высшим существом. И вот это есть самая сокровенная часть йоги, самая сокровенная часть знания. Поэтому в 6 главе, в последнем стихе рассказано «Йогинам атисар вишам мадгатен антаратманак шрадаван баджате юмам сами юкта тамомат». Ага. И всех видов йоги, помним, да, что йога — это связь. Да, есть, конечно, аштанга-йога, есть 8 ступеней, яма-не-яма, что-то можно, что-то нельзя. Вот. Прана-яма, асана, да, всевозможные гимнастические упражнения, дыхание. После дыхания идет пратьяхара. Возможно, мы задержимся на этой теме тоже. Пратьяхара — это контроль ума. В йоге очень важный такой элемент — ум, ключевой момент. Бхагавад-гита говорит, что ум может быть друг, а может быть враг. Ваш собственный ум может и помогать вам по жизни идти, а может помогать скатываться. И только потом уже, я сегодня ходил мимо палаток и прислушался, о чем говорят, и там интересные вещи тоже говорили о самадхи. Вот что такое самадхи, раскрывалась вот эта тема самадхи. Самадхи — это полное погружение. Вот. Но самадхи, погружение или связь с тем, вот это очень четко мы должны понять, получить это знание. Вот. И после того, как мы получаем знание, необходима практика. Знаете, если вам дали прекрасную какую-нибудь банку с медом, например, да, и написано «мед сладкий», но недостаточно просто прочитать, правильно? Каждый должен получить опыт. Нужно открыть эту баночку. Иногда подходишь к человеку, говоришь «Бхагавад-гита», говорит «Бхагавад-гита, пройденный этап». Пройденный этап, уже все ясно. Я читал обложку и конце прочитал издание. Вот. Друзья мои, то же самое здесь. Может муха подлететь и возле этой банки с медом летать. Мед закрыт. Крышка — это тайна, это рахасия. Это не лежит на поверхности. Это знание, чтобы открылось. Необходима практика абхьяса. Поэтому очень важно, чтобы не быть просто, поскольку знание — это же не просто информация, правильно? Вот. Знание — это определенный опыт реализации. Есть хорошее такое, знаете, русское слово, оно мне очень нравится — откровение. Вот знание как раз — это откровение. И все, если мы заглянемся в сердце, мы ищем этих откровений, этих духовных откровений. Если у нас предусмотрены вопросы-ответы и микрофончик какой-то, вот, пожалуйста, я думаю, да, можно дать такой диалог, чтобы йога произошла, правильно? Вот вопросы, ответы, дополнения, пожертвования. Пожалуйста, есть микрофон у нас вообще предусмотрено? Громко надо говорить тогда. Будете, знаете, как, что такое парампор? Вы скажите соседу, сосед соседу, и потом нам вот уже Матаджи расскажет, как она есть на самом деле. Так, так, паранормальные способности. Пара, мы в паре. Паранормальных способностей. Пара ненормальных, кто-то говорит, тоже есть. Вопрос в чем? Что делать со страданием, правильно? Как сострадать, чтобы самому не страдать? Понятно, спасибо, хороший вопрос. Спасибо. Мы вот спросим у Чайтанья Чандры Чарана Прабху, он самый сострадательный, мне кажется, в нашем пандале, и я не видел, чтобы он страдал. Как так получается? Я не могу понять. Секрет.
Это очень, очень хороший вопрос. Даже как если мы чем-то жертвуем, да, чем будет восполняться эта жертва, мы должны сохранять свое существование, свое процветание, также свой прогресс иметь. И в материальном смысле, если мы что-то отдали, у нас меньше становится, конечно. Вот, поэтому мы осторожны. Это страшно, да, отдать все. С чем я останусь? Да? Вот, Гиту откроете, там говорится. Ягьярта карамано нетрало каям карма бандана. Что любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение. Все, то есть все, что мы делаем, все, что мы имеем, все плоды труда, вся наша собственность, это все ради жертвы совершается. Но тогда вопрос остается, в котором меня пугает. С чем я остаюсь тогда? С тем, для кого я это делаю. Это йога. Если мы это делаем для Бога, то рука радующего не оскудеет. Если же мы это делаем не от Бога, а от себя, мы истощать хорошие поступки понапрасну. Видите, какая вещь может случиться с нами. Вроде мы их и жили, и старались, а все как-то вот напрасно. И в детей вкладывали, и в страну вкладывали, да, и в жизнь вкладывали. А вот бывает так, что как будто все напрасно прожито. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, что чтобы это не было напрасно, нужно вкладывать в знание, нужно знать, куда вкладывать свою энергию. Эмоциональную, умственную, там, финансовую, ну, чтобы все процветало, и чтобы также я был частью этого процветания. Вот такие вещи говорит Бхагавад-гита. Это нужно изучить. Рука дающего не скудевает, это духовный принцип. В материальном смысле не так. Не так. Это как нечто мистическое, да, кажется. Но вот если вы откроете третью главу Бхагавад-гиты, там еще более мистическая вещь описывается. Если вы совершаете ягью настоящую, то дожди будут идти вовремя. Это написано тоже в священных книгах. Даже прогода отрегулируется. Но вот посмотрите внимательно. Познать душу – это не трудно, поймите. Нужно просто отрегулировать свою жизнь, и все. Это естественное наше восприятие. Но если вы берете приемник, если ловите волну, информация пойдет сама, правда же? Если вы найдете волну, если мы ум настроим правильно, наши чувства, наши отношения, то мы, естественно, это получим, понимание. Это ниоткуда-то берется извне, это изнутри просто проявится, потому что это как болезнь, знаете, материальное существование. Там, где есть жадность, где есть зависть, вот все эти вот наши обиды, там накопленные впечатления материальной жизни неблагоприятные. Это как покрытие, вот эта другая волна искажает эту волну. А на самом деле мы живем в потоке, как бы, сат-чит-ананда, говорится, вечности знаний и блаженства. Это изначальное, как бы, вот, изначальное наше существование. И в Гите говорится, пять вещей отрегулируйте. Запомните, несложно. Работа. Отдых, так? Еда, сон. И пятое – ум. Вот это самое важное. Это медитация. Это возвышение мысли до осознания абсолютной истины Бога. Вот эти пять вещей отрегулируем, и мы просто начинаем все понимать. Это называется откровение. Это не то, не по учебнику вы действуете. Вы начинаете чувствовать, понимать, что нужно делать, как дышать, как ходить, как радоваться. Вы не спрашиваете, как, вы не учитесь этому. Как любить, на самом деле. Это все уже есть, в сердце уже дремлет. Это нужно освободить, да, освободить от этого вот покрова, покрова иллюзии, где я для себя живу, где я еще завидую. Вот эти вещи, как бы, они являются покрытиями, тонкими покрытиями. Есть грубые, есть тонкие покрытия. И тогда, таким образом, когда мы эту ягью делаем в знании, да, то у нас не возникает вопроса, где взять энергию. Ее так много вокруг, оказывается. Да? Это океаны. Океаны, да, вы же видите все вокруг. Просто эти отношения. Как? Вот знаете, я спросил у одного индуса как-то давно. У вас пенсия есть в Индии? Вот у нас в России пенсия, допустим, да, людям пожилым уже, которые не работают, им государство платит пенсию. Он говорит, а зачем? Я говорю, как зачем? Ну, они же не могут работать. А он работал всю жизнь, поэтому, ну, как-то государство должно же его обеспечить, поддерживать. Он говорит, а зачем? Родственники, дети же есть. У них йога. У них отношения. Они не беспокоятся об этом. Дети же есть. Есть сын, есть дочь, не знаю, там есть родственники. Зачем об этом думать, если есть отношения? Это называется мантра. Мантра работает, когда есть отношения. Нет отношений, тогда работает тантра. Нет тантры, тогда янтра. Я сейчас коротко поясню. Когда это был в Тбилиси, вот в Грузии, я им рассказывал про эту вот мантру, что желание исполняет мантра. А как? Что мы повторяем Харе Кришна, деньги падают с неба, что ли? Нет, послушайте. Я привел пример бытовой. Говорю, я вот возвращаюсь вечером, да, из города, допустим, к себе домой. А там у меня дочь ждет меня. Я ей звоню и говорю, дорогая, слушай, через полчаса буду. Приготовь ужин. Есть хочу. Все, мантра, звук произнесен. Приезжай, ужин на столе. Фантастика. Сказка, как в сказке, понимаете? Вы не удивляетесь, потому что понятно, дочь, отец, понятно, все, отношения есть, тут нечему удивляться, оказывается. Я в Грузии привожу этот пример, да, зал грузинский, а я невежественный там, сказать, проповедник, потому что я не знаю их обычаев. Я говорю, а если бы я вышел в город Тбилиси и какому-то первому встречному сказал, приготовь мне ужин, через полчаса приду, ты сумасшедший, что ли? Тут все затихли, никто не засмеялся. И одна женщина сказала, нет, в Тбилиси каждый вам приготовит ужин, любого попросите. Говорю, вот в Тбилиси работает мантра, смотрите, да гостеприимство, кажется, есть такое. Я был в шоке, думаю, надо же. Ну, это хороший пример. Если отношений нет, тогда тантра говорит, заработай. Ты у меня просишь денег, хорошо, вот заработай, я тебе заплачу деньги. Тогда трудись честно, меня уважай, выполняй работу, вовремя приходи, вот такие условия, и я буду тебе платить, и мы договариваемся, это тантра, тантрический способ. Мы чередуем вот эту мантру и тантру. Где-то мы должны заслужить, а где-то уже есть отношения. И где-то, как скажем, говорится, женщина получает мужа, какого заслужит. Вы должны спросить потом меня, как заслужить хорошего мужа. Я скажу, я знаю секрет. Я публично не скажу, нет. Это секрет. Но только если для Москвы, может быть. Если никому не расскажете. Вот видите? Это вопрос серьезный в нашей жизни. Нужны заслуги, нужна даже тантра. Уже много-много примеров я вижу одних из опыта. Тех женщин, ну, мне уже много лет, и я видел много женщин, которые вот хотели выйти замуж, и не все так в жизни складывалось у них. И что они делали? Они служили немощным пожилым людям. Все делали. Утки подносили, там кормили, мыли, одевали, переодевали. Все, все, все делали. Все вышли замуж хорошо. Вот прям как в сказке, знаете, вот. Проходит какое-то время, и какая-то заслуга, благочестие какое-то у них. Я видел, как они меняются в этом процессе. Они на самом деле через служение добиваются человек результата. Но кому нужна жена, которая не служит мужу? И кому нужен муж, который не служит жене, а просто вот прихоти, капризы, только требования постоянно, упреки? Кому нужен такой брак? Два эго не сличить характерами. Слугами нужно стать, а не господами. А вот это и заслуга. Научиться, вот этот вкус почувствовать, сострадание к больным людям. Да, помните, институт благородных девиц, как их готовили? Медсестрой иди туда, вот сейчас иди, лазареты там, вот, там, раненые там, больные там, прокаженные, перевязывай их, заботься о них, и ты заслужишь себе личную жизнь таким образом. Качество разовьешь. Потому что самое важное качество в человеке – это любовное бескорыстное служение. Как Богу, так и всем остальным. Но здесь будьте осторожны. Служение другим через знание. Сначала вы должны сказать человеку, что ты тоже слуга Бога, как и я. Иначе будут пользоваться вашим служением, вас будут эксплуатировать. Без Бога это не сработает. Все мы слуги Бога, но не нужно условиться, все. Нет здесь Господ. И затем мы уже служим в разных ролях, в разных положениях. Царь-слуга, дворник-слуга. Видите, разницы нет. И тот связан с Богом, этот связан с Богом. С духовной точки зрения равенство. А на материальном уровне не может быть такого равенства. Вот тут коммунизм как бы некоторую ошибку совершил. На материальном уровне нельзя уравнять все, невозможно. На духовном есть это равенство. Нам нужно добавить к нашему вот принципу равенства и братства просто духовные знания. Вот и все. Мы уже близки к этому. Русские люди, смотрите, сколько нас здесь, а? И все хотят, всем интересно, все слушают. У нас есть это в крови, какое-то бескорыстное, да, вот это вот стремление. Так давайте же эти знания обретем. Не спешите сразу заниматься как-то вот какой-то высокой йогой. Давайте сначала знания, почитаем Бхагавад-гиту, да, прочитаем, обсудим. Будем встречаться, общаться. Постепенно, постепенно, вы видите, это спонтанно произойдет, без усилий. Это естественно. Если мы попадаем в зону любовного служения, каждый ведет себя как чистый святой человек автоматически. Сразу перестает бояться, раскрепощается и начинает делать добро сам. Никто никого не боится, если мы все добрые. Хорошо?
Да. Сострадание. То есть вам понятно, да, какие-то моменты? Сострадание в знании, что сострадание в невежестве как раз вот это принятие этой боли вот, на свое сердце, это сострадание в невежестве. Знаете, как вот есть пример лист лотоса, он не смачивается водой. Это определенный уровень. Вода капает, да, он растет из грязи, сам лотос или лилия, наши кувшинки, растут из грязи. Вот потом появляется на поверхности в чистом месте. Поэтому очень важно перед тем, как нужно сострадать, эта энергия, она должна проявиться в чистом сердце, в чистом знании. Иначе будет очень много беспокойств. Но это страна советов. Мы всегда советы даем, когда нас никто не просит. Это культура брахмана. Да. Давайте еще, может, добавить вопросы. Вот их много.
Бхакти-йога проникает даже, когда не просят. Любви все возрасты покорны, да, говорится. Вот в этот момент тоже интересно. Вы всегда интересные вопросы задаете. Спасибо за это, да. Например, говорится, что если бхакти-йогу вы не пускаете в дверь, она через окно войдет. Так они и говорят. Если мы не понимаем философию, не согласны, скажем, с методом, не хочу повторять Харе Кришна, я русский человек, хорошо. Поешьте прасад. Вот и все. Оставайтесь православным, какие проблемы? Но у вас будет любовь к Богу. Вот что важно. Не важно, какой вы конфессии, не важно, какого вы пола, не важно, какого вы национального. Важно, что вы имеете любовь к Богу. Вот что важно.
Давайте тут поближе. Вот давайте дадим другим тоже, да, возможности и сострадания. Да. Хорошо. Спасибо вам. Давайте.
Я из Мариуполя.
Мариуполь.
В Москве.
Так.
Я в Мариуполе. Я хочу прославить Бхагавана.
Вы москвичка из Мариуполя.
Я мариупольская, не в Москве, конечно. Ага. Я хочу прославить Бхагавад-гиту, потому что у меня там круг, все дома сгорели и разрушили.
Да мне не на днях звонили из Мариуполя. Ребята, храм остался тоже. Не только ваш дом, и храм остался. Сейчас в Мариуполе две группы, две команды у нас есть. Вот мы знаем, да, одни из Ростова ребята, другие из Челябинска. Они благотворительные акции туда поехали, просто кормят. По несколько тысяч порций людям просто раздают, люди благодарят.
Ну, тут еще вопрос один. Я не знаю, к месту, не к месту, но вопрос задают мариупольцы. Почему с нами это случилось?
Почему плохие вещи исключаются с хорошими людьми? Это вопрос один из шастер. Вот. Вы им передадите или потом они спросят, когда приедут?
Я им передам, они
увидят. Хорошо, хорошо. Есть пять причин деятельности. Например, можем с разной точки зрения ответить на этот вопрос. Почему со мной произошло какое-то событие, да, со мной или с другими? Первое — это такова материальная природа, что она вызывает конфликты. Это ее природа, это материя, да? Потому что есть противоречивые качества материи. Есть знание, есть невежество, допустим. Есть добро, есть зло. Между ними всегда есть трение. Это одна из причин. Другая причина — причинно-следственная связь деятельности, накопленная. Например, люди едят мясо, что означает, в конце будет конфликт между людьми, да? Может быть, даже военные действия могут быть, если вот накапливается карма насилия. Второй ответ тоже правильный, так? Значит, есть материальная природа, есть причинно-следственная связь, которая тоже является причиной. Есть время, аспект, что все регулируется временем. Высшая воля, да? То есть тоже присутствует. Есть исполнитель деятельности, который тоже является частью этой деятельности. Есть вот высшая воля, не просто проведение, судьба, а санкция свыше. Все эти факторы одновременно нужно рассматривать. Не только наши поступки, но и само как бы, устройство материальной природы, аспект времени. И все будет правильно. И когда мы вместе это поймем, мы разгадаем формулу мира. сейчас нужно честно сказать, мы не знаем формулу мира, иначе бы не было таких событий. Не только вот в этом, на планете сейчас много развязано боевых действий, знаете, повсюду. Не кончается. Последние 3000 лет, по-моему, 3 года мирного времени было вот на планете, когда не было войны вообще нигде. Везде где-то какие-то вспышки происходят. Или холодные войны, там, ну, конфликты просто. Аборты, простите меня, это тоже это масштаб разрушения мировых войн, уничтожения идут плоти. Каждый день миллионы живых существ сбиваются на бойнях. Посмотрите внимательно, это мирное время называется у нас, мы так понимаем, да? И когда происходят какие-то катаклизмы, мы говорим, вот где Бог, вот где все это, да? Вот когда мы кого-то бьем, мы чувствуем, что я справедливо поступаю, а когда Бог кого-то наказывает, мы говорим, нет, не принимаю, не понимаю этого. Тут нужны знания нам. Буквально в Пуранах говорится, что когда вот жарко, в Индии, скажем, 50 градусов в тени, да, сейчас, 60 с лишним под 70 на солнце. В это время дует ветер, не охлаждающий, это топка, не выходите на улицу, сгорите просто. И бамбук трется на ветру, он вспыхивает, понимаете? Вот так устроено материально, вот этот пример из Пуран. Вы хотите мира, все хотят мира, но войны происходят, ну как так? Вот так устроено, да, почему? А вот нужно разобраться в нашей деятельности, в нашем сознании, в наших отношениях. Почему мы то любим, то ненавидим? Почему так? Почему в двойственности живем? А потому что не познали дух. С духовной точки зрения мы все духовные, мы все одна семья. Но если я говорю, а я русский, а я американец, а я индус, а я еще кто-то, возникает ложная гордость. Каждый отставит свою телесную концепцию, видите? Бхагавад-гита с этого начинается, что ты не тело, ты душа. Пойми формулу мира со всеми живыми существами, установит этот вот мир, добро, любое живое существо достойно жить, потому что оно создано с определенной высшей целью, еще высшей цель же, смысл есть в каждом, даже в муравье, в микробе, везде есть. И чудо происходит, если вы наполните им сознание, вы становитесь здоровыми, сильными, добрыми, мудрыми, любящими людьми. Вот чему мы учимся. Не только в жизни учимся, в смерти тоже учимся. Вот какая вещь суровая, видите? Смерть не проблема, она... Проблема, что она внезапна, да, Булгаков говорил. Вот что, в каком мире мы живем. Поэтому здесь много ответов может быть. И с другой стороны, конечно, чтобы ответить на этот вопрос более точно, нужно очень хорошо разбираться в политике мировой. Я не такой еще человек, чтобы вот так экспертно людям заявлять что-то.
Еще важный один момент. Здесь ситуация, что в какой-то момент люди могут понимать только не просто какое-то знание, знаете, вы информацию какую-то выдали. Люди чувствуют сердцем, люди чувствуют через любовь в этой ситуации, поэтому нужно владеть этой наукой, объяснять. Понимаете, как бы. Много есть логических доводов. И Махараш Юдхиштхира, вы говорите о Бхагавад-гите, он беспокоился. 5000 лет назад были боевые действия, мы знаем, на Курукшетре. Бхагавад-гита сама появилась в этом месте, да, и он очень беспокоился. Почему так? Что я сделал? Почему? Из-за меня? Может, я на трон хотел? То есть... Вот он обратился к великому мудрецу, мы знаем. Лежал уже на ложе из стрел, дед Бишма. Вот. Но чтобы что-то людям объяснить, и чтобы люди что-то поняли, нужна определенная атмосфера, определенные как бы, вот, вещи. И тогда, другими словами, Бхагавад-гита учит благодарности. Если мы с благодарностью смотрим на мир, на ситуации, которые происходят, ответы приходят. А если я смотрю без благодарности, а с претензией, постоянно в моих проблемах кто-то виноват. Всегда. Кто-то, только не я. Вот, и вот это состояние претензии, вы хоть сколько можете логических доводов, информационно объяснять, рассказывать, законы кармы или еще что, кала, высшее время, но люди не могут услышать. Поэтому очень для того, чтобы возникло это состояние благодарности, также нужна какая-то атмосфера, определенное доверие, любви. Вот, тогда все вопросы откроются. Кунти Деви, она так объясняет Бхагаватам, вы знаете прекрасно. У нее тяжелая судьба. Дом сожгли. Осталась без мужа. Бхагаватам описывается ее судьба. Судьба женщины одинокой. 5 сыновей на руках. Там постоянно какие-то трудности. Там еду отравили, мы читали, да? Но поскольку в сердце есть благодарность, она вдруг начинает понимать все уроки судьбы. Поэтому я думаю, что каждый в любой ситуации, не обязательно какая-то вот конкретная локализованная ситуация, вообще это искусство смотреть с благодарностью на то, что происходит. Если мы усвоим такую мантру, когда вас спрашивают, как у вас дела? Иногда спрашивают, как дела? Если мы подумаем, скажем, лучше, чем заслуживаю, возможно, вот через эту благодарность нам приоткроются многие интересные вещи.
Наша деятельность, извини, ага, вот к слову просто добавлю, наша деятельность связана с дайвой, со сверхъестественными силами. И что-то мы делаем как человек, как люди, мы можем делать запланированные какие-то действия. А Дайва отвечает, то есть то, что мы уже не можем изменить. То есть это вот как раз законы причинно-следственной связи Дайвы. Мы взаимодействуем с заколдованным миром. Каждое действие имеет противодействие. Нужны знания, какие действия нужно совершать, чтобы был желательный результат для всех. Благоприятный для всех результат. Вот такой мир. Мысль, слово, поступок фиксируется. В нашем ДНК, в нашей как бы структуре, в тонкой атмосфере. Есть свидетели, да, наших поступков. Солнце, солнечный свет, воздух, сверхдуша в сердце. Ни один поступок не остается не зарегистрированным. В обществе людей мы рождается ребенок, тоже регистрируют все. Дату рождения, пол, там, военнообязанные, там, образование, все уже предопределено. Видите, это вот путь. И во Вселенной есть тонкие законы, которые контролируются звездами, джотиш. Под джотиш можно понять судьбу человека. Гороскопы составляют, некоторые опытные астрологи могут понимать судьбу, просчитать это, помочь ему сказать, как прожить вот трудный период жизни, найти причину, успокоить ум, дать ему знания. И он начинает полноценно жить и в трудностях, и в других моментах жизни. Полноценно существует человек, полноценно развивается. Проблема возникает тогда у нас, когда мы не понимаем, почему, за что. Мы начинаем вот так себя чувствовать плохо. Ну за что? Ну что я плохого сделал? Ну почему так? Но если вы идете и видите джотиш, видите эти вот законы дайвы, которые нас контролируют, да? Они не злые, они нейтральные. Они не причиняют нам зла. Мы сами себе зло причиняем. Вот. Мы считываем эти вещи, начинаем понимать свои как бы вот качества, свои прошлые поступки, начинаем понимать, что я должен? Например, я пошел к астрологу. А нет, это был астролог-доктор юридический одновременно. И говорит, у тебя тут вот в этом месте атеросклероз развивается, ты головной боль здесь чувствуешь? Говорю, да, точно, ты прав. Иногда тут приступы такой-то раз, и прям острая боль. А в детстве, говорит, была травма у тебя. И я вспомнил. И бабушка раскрыла секрет, оказывается. Потому что она скрыла это от отца. Я упал с печки, находясь под ее присмотром. Головой вниз. Но, говорит, на самом деле, бабушку не обвиняй, потому что в прошлой жизни ты имел большую власть, и ты не всегда ей правильно пользовался. Ты причинял некоторым людям боль, ты гневался. И сейчас, когда ты гневаешься, у тебя будет болеть вот это место. Тебя это будет регулировать. Скажи спасибо за это. И я говорю спасибо за это.
Нет, тебе откровение. Например? Про печку. Интересно.
Про печку очень важно.
Да.
У каждого есть своя печка в детстве, печка. Там, что мы забыли.
Давайте, может, 1-2 вопроса, и уже будем завершать следующую программу. И вот кто прямо громче крикнет, тот и молодец. Все, давай. Московский закон.
Хари Кришна, мои поклоны. Последнее время я наконец-то нахожусь на своем месте и стараюсь, чтобы все были мной довольны. Я стараюсь служить старшим. Стараюсь на работе служить, стараюсь служить своей супруге. И у меня даже немного получается, и все действительно мной вроде как довольны. И она отдыхает. И я счастлив по-настоящему. Я действительно чувствую, что я счастлив. То есть как почувствовать, сыт я или нет, я просто это чувствую. Но иногда, даже не иногда, а очень часто, я забываю о своем положении истинном. И тогда начинаются проблемы. Как оставаться всегда в своем положении и не забывать о нем? Спасибо.
Кришна любит тебя, видно, сразу, как только забыл, сразу напоминает, вот, присылает какие-то. Если быть практичным, знаете, вы практикуете, да? Вот, все нормально у вас. Если быть практичным, без эзотерики, без всякой, для людей, особенно социально активных, семейных людей, которые в течение дня куча всяких дел, мы погружены в активную жизненную позицию. Как дед Бишма, о котором я говорил, да, он был очень активным социальным человеком. В Бхагаватам описывается, что он был тысячи тем, тысячи дел. Но в какой-то последний важный момент он вспомнил о Боге, да, и все отбросил. Мы должны этому учиться. Все равно есть какие-то внешние вещи, они приходят и уходят, а есть нечто вечное, постоянное. И если мы будем смотреть с призму вечности на все, что с нами происходит, тогда мы можем увидеть руку Господа. Для этого важна утренняя программа. Вот если не быть там эзотерически, не пускаться в глубокую эзотерику, если вы с утра, ну, посвятили свои утренние часы духовной практике, медитации, чтению шаста, шравана киртана важные наши, да, мы слушаем, повторяем, медитируем, молимся. До того, не то, что человек соскочил сразу с утра, куда? В холодильник и на работу бежать быстрее. Вот, и целый день вот такой, кверх тормашками все, да, все раздражает, там не так припарковался, здесь негде припарковаться, здесь еще что-то, все не так в этом мире, все против меня настроились. Вот, это означает определенное влияние гун природы, есть гуны страсти и невежества. Но если вы утром сделали такой, есть такой опыт же, что вот утром встали, почитали мантру, медитация в таком, посмотрели, все нормально у жены, вот, что вы не все съели сами, вот, что все другие счастливы, как говорите, да, в таком спокойном состоянии вы отправляетесь уже, и какие-то жизненные в течение дня ситуации возникают, они вас так не выводят из равновесия, потому что вы выходите из-под влияния гун, а гун — это веревка. Гуны страсти и невежества, вот, они причиняют, в конце концов, боль. Поэтому один из советов моих, да, на практике, что нужно утренние часы очень внимать. Пусть это будет 2 часа, но они должны быть очень внимательными, качественными духовными часами, где вы можете молиться Верховному Господу, повторять мантру, петь службы, читать книги. Вот, это крайне важно. Выключите телефон, мир не разрушится за тот час и за 2. Иногда нам кажется, есть такой опыт, мантру садитесь, повторяйте, самые сразу важные мысли в голову приходят. Ну вот смотрите, все подтверждают, вы не один такой. Вот. Сразу самое, просто выключите телефон на какое-то время, ну погрузитесь, соприкоснитесь с настоящим, с духовной реальностью, это йога, с этого мы начинали. Из-за того, что мы такие полу-йоги, поэтому Господь, вот он напоминает, любая боль, симптом, да, это означает, что что-то не так где-то. Настоящий преданный, он не должен испытывать страдания. Это важный момент, Прабхупада об этом объясняет. Поэтому все вот эти, когда, знаете, приходит ко мне такое состояние, я чувствую вот это беспокойство, я сразу смотрю в сердце, анализирую, молюсь Господу, покажи, Господь, что мешает стать счастливым. И когда я эту вещь вижу, она называется на санскрите как? Анартха. Вот есть какая-то вещь, которая, ну, мешает мне быть счастливым. Обида, боль, гнев, зависть, какие-то чувства, невнимательность к другим или слишком такая сентиментальное такое отношение к другим, не с духовной платформы. Вот. Поэтому это хорошие признаки. Вы просто прислушивайтесь к своему сердцу и старайтесь вот утренние часы проводить достойно в медитации. А вечером, когда пришли с работы, тоже не обязательно сразу прямо к холодильнику бежать. Вот. Есть такие простые правила, можно совершить омовение, да, можно принять душ, немножко успокоиться. Вот вода прохладная, она сильно, почему вот в реку, когда заходишь, прямо ясное сознание через какое-то время. Вода очень сильно влияет на тонкое тело, на ум, она близко связана. Вода близко связана с умом. Поэтому вот этот контрастный, особенно душ, мы же йоги сегодня, праздник йогов, вот эти элементы, они помогают. Поэтому если успокоиться, принять такой, может, контрастный душ, и вдруг сразу как-то ясно становится. И при вот этом ясном сознании вы можете понять, как правильно поступить. Что, может быть, разрешить какую-то конфликтную ситуацию. В семье, может, что-то, да? Семья — это большая школа, много терпения нужно. Вот. Поэтому какие-то такие простые вещи. Но вот самое важное, я считаю, это утренняя мантра. Как вы повторяете святое имя? Если вы невнимательны, вы постоянно смотрите в телефон и о чем-то думаете. Это внешний звук, он не проходит глубоко в сознание. Звук должен проходить прямо в сердце. Голокера премадхана гринама санкиртана. Он идет с духовного мира. Но это отдельная тема, мистическая. Что такое звук? Звук губами мы шевелим, но он болтается где-то. Даже сейчас вот мы слушаем лекцию, но успели уже подумать о миллионных делах. Ум постоянно куда-то убегает. Если вы тренируетесь, вы можете вместе пустить мантру в ум, а потом пустить ее в сердце глубоко. Это уже называется молитва, связь с Богом. Вот, поэтому то, что вот я бы вам посоветовал, обратить внимание на свою утреннюю программу. Я уверен, Чайтанья Чандрачара Прабху добавит.
Матрас пашас токаунты яшитош нашу каду када агама пайна нитям стам ститикшаса бхарата. Временные проявления счастья и несчастья чередуются подобно сезонам года. Их нужно выносить так, чтобы тебя это не тревожило. Не тревожило. То есть зима, лето будет чередоваться. Наша жизнь предопределена в каком-то смысле. Это линия. Мы состаримся, умрем. Смотрите. Все линии на руке кончаются у всех. Одинаково, да? Конец есть. Так. Есть предопределение. Эта линия, она вот уже нам дана, мы по ней живем, по ней идем. И когда вы начинаете духовную практику, йогу, вы открываете вторую линию, параллельную этому. Вы в двух измерениях будете жить. В материальных событиях переживать будете, предчувствовать все. В отношениях семьи, деятельности, да, это одна наша линия. И она зависит от многих факторов, как бы от нас тоже не зависящих. Что-то от нас зависит, что-то от нас не зависит. Мы принимаем это как оно есть, стараемся не ухудшать это положение, а улучшать это положение. А духовная линия не зависит от этой параллели, они не соприкасаются вообще. То есть, например, если вы помните жизнь какого-то святого, то с точки зрения материальной жизни у него ужасные страдания. Но какой успех в этой линии, смотрите. Та же царица Кунти, что она говорит? Она молится, знаете как, Богу? Она говорит, когда были трудности, серьезные, ты всегда присутствовал, я чувствовал, ты всегда здесь был рядом. Сейчас все хорошо. Нет врагов у нас. Битва прошла, то есть нет врагов больше. Процветание, царство, власть, все вернулось к нам по закону. Но ты ушел. Молю тебя, пошли эти беды снова. Лишь бы ты был рядом. Смотрите, настолько это сильная духовная линия может быть развита, смотрите, что мы не замечаем вот этих вот вещей, которые нас тревожат. Обиды, да, мы это вспыхиваем там, так мелко, так вот, знаете, так мы реагируем на все болезненно, понимаете, мы эгоистичные стали такие, чувствительные к себе, к самому. А если мы наполняемся этой вот бакси, мы становимся нечувствительны к своим трудностям, а чувствительны к трудностям других людей. Ведь у меня все хорошо, скажем. У меня все хорошо. То есть это сила, духовная сила. То есть эта жертва, она в гуне благости, в чистоте, в счастье. От большого счастья происходит такая ягья. Она не приводит к скорби, понимаете? Она не водит в скорбь человека. Это тут есть зима, лето. Ну и что? Зима, она же будет, мы же знаем. Ну и что тут страшного? Мы просто зимнюю одежду покупаем себе, дом строим и не боимся. Мы же готовимся. Также мы должны готовиться к своей старости и к оставлению этого тела. Не надо этого бояться. Если мы готовы, бояться не надо. Если не готовы, конечно, мы боимся зимы. Мы же зимой умрем, мы же не выживем без дома, без одежды. Верная смерть, правда же? В холода. Итак, вот наша как бы жизнь будет в двух параллельных, если вот духовная практика и есть наша как бы судьба. И они, оказывается, никак не связаны. Но можно прожить хорошо и в этой параллели, и в этой параллели. Это надо заслужить тоже. Мы должны делать только добрые дела, исключительно. Даже если это никому не нужно, все равно делать только добрые дела. И терпеть, если какие-то еще реакции приходят от жизни, неприятности. Их просто терпеть, не усугублять, никого не обвинять в этом. Просто терпеть и делать добрые дела. И постоянная духовная практика. Вы не сойдете с ума, я вас уверяю. Будьте счастливы. Иначе от такой жизни можно с ума сойти, верно же? Но если вы связаны, если у вас есть йога, бхакти-йога, вы не сойдете с ума, все будет хорошо. Так же, как есть принцип регулирующий, знаете какой? Бхакти-йоги. Целомудрие. Если нет духовной практики, это невозможно. Вы сойдете с ума. А если есть духовная практика, то это сублимируется, это поднимается вверх от вожделения до... Према говорится, есть вот градация этой любви, возвышенные сферы существуют духовной, чистой любви, где вас не беспокоят низменные желания вообще. Не беспокоят. Это вопрос трансформации. Вот это наша духовная линия. Итак, мы должны, похоже...
Мы, да, должны же добрые дела делать, в конце концов. И говорится, что самые добрые дела в Кали-Югу — это распространять духовные знания, помогать другим немножечко. Поэтому, пожалуйста, вот вы можете просто взять... Вот здесь Бхагавад-гита какие-то, вот еще книги другие можете взять. Если кто-то меня спрашивает, как-то пожертвовать хотите, а вот можете сюда прямо скинуть. Или здесь телефон оставили, карта для пожертвований. Вот. Поднимите руки, кто хотел бы взять, там одну-две книжки есть такие. Пожалуйста, друзья мои, берите, не стесняйтесь, сами читайте, давайте другим это трансцендентное знание. Шивравада ки.